Здравствуйте, ребята! В эфире очередной выпуск радио «Бермудский треугольник». Выпуск номер 11. У нас был небольшой перерыв, вернее, чуть больше, чем обычно, 3 недели. Но мы возвращаемся в нормальный график. И со мной на связи наши постоянные ведущие. Германия на связи?
На связи.
Кто же это?
Это Даник.
А Great Britain на связи?
Ай-яй.
Кто это? Леня. Привет, Леня, привет, Даник.
Ну,
как делишки? Какие у вас новости произошли за последние 3 недели?
If anything. Аж 3 недели, ничего себе, да?
Да, вот так, Даник, да. Ты, похоже, совсем не скучал по мне.
Я страшно скучал.
Ну,
покажи. Мне снился каждую ночь практически.
Покажи как, покажи.
Ну вот я показываю, только, к сожалению, видеосъемка.
Ну я чувствую.
Ты чувствуешь, да? Ты чувствуешь полный.
Как прошли 3 недели?
Отлично.
Какие новости были?
Очень много новостей, очень много работы. По уши в работе. Вот до сих пор это длится.
Где побывал?
Ты знаешь, из интересных вещей я был вот в воскресенье на концерте Жванецкого в Дюссельдорфе.
Really? Он в Германию подъехал?
Ну, да, подъехал.
Как он выступил?
Знаешь, прекрасно, просто. Просто привет. Чуть вылез из этого зала.
Павлик.
Это было отлично.
То есть
форма прекрасная.
Не стареет?
Нет, нет. Человек не стареет, абсолютно. Ну,
а шутки у него не были слишком такие политизированные?
Слушай, все понятно. Нет, нет, что? Все отлично. То есть немножко старого, очень много нового. Больше нового, чем старого.
То есть тебе было смешно?
Нет, знаешь, вообще ничего старого не было. Вот реально чего-то древнего он вообще не читал. Только новые практически вещи.
Ну, как зал принимал?
Отлично. То есть, был большой зал, я сейчас не скажу, сколько народу. Может быть, 600 человек такой зал, 800. Ну, большой довольно зал. Он был полностью забит, ни одного свободного.
Сколько стоит билетик, кстати?
Ну, мы заплатили по 55.
Чего, евро?
Это были евро. Но это были не самые дорогие, но почти самые дешевые это были. Ну, самые дешевые 40 стоили. Но их разобрали сразу. А билеты разобрали за 2 месяца до концерта. В течение месяца разобрали билеты.
Это да. Это дороже, чем сходить на Ховарда Ливи и Белофлек, которые Грамми выигрывали.
Дороже? Слушай, я вообще сходил. Да. Я тоже был на концерте где-то дней 10 назад, наверное. Но я ходил на более такого известного человека. Это был Пол Маккартни.
Mm-hmm.
Вот, на стадионе. Шикарное шоу. Но он, представляешь, он не смог продать шоу. 80% где-то было продано.
Нормально.
Мест. Но мы взяли почему по $100 билеты, но такие не очень хорошие, но там, понимаешь, там надо. Там огромные экраны, высококачественный, звук отличный. Ну, если ты, конечно, не сидишь в портере, то дальше уже не имеет большого значения, ты все равно будешь его видеть. Но ощущение очень классно. Обалденный концерт. Парни 68 лет. Ну, работает. Ребята, мне вам говорить. Сэр Пол. Ну, Леник, ты хоть на концерт ходишь или все с собакой своей?
Я с собакой.
Ну, но собакой на концерты не пускают, понимаешь?
Ну, я с собачкой. Он себе ногу подвернул, тут это выходили к ветеринару.
Кстати, да, чем закончилась история? Все уже?
Да, все нормально.
Как на собаке?
Сходили ему там рентген сделали, посмотрели, переломов нет.
Почем нынче сходить к ветеринару?
Ой, слушай, мне это стоило фунтов 370.
Ёлки-палки.
Ну, у меня страховка.
Поэтому
страховка подняла.
Сколько ты заплатил сам?
65.
А, понятно.
Вот, остальное подняла страховка. Вот. Короче говоря, он себе ногу, потому что он такой мудила. Бегает везде, ничего не слышит. Ну, как бы вот с ним в городе гуляешь нормально, он послушный, все. Как только в парк выходишь, там другие собаки, птицы, белки, и он вообще просто...
Возбуждение.
Ну, крышу сносит, и он начинает бегать.
Ну, а на людей он не бросается, он так приличный?
Нет. Он никого не... Он добрый, он никого не кусает пока, по крайней мере. Пока он щенок.
Как у вас там погодка в Европе? Солнышко
17,
есть?
17
градусов. У нас 15. Нормально, хорошо.
У нас примерно столько же, наверное. Ты знаешь, солнышко пошло в Нью-Джерси.
Да, все время солнышко тоже. Ну, холодно как-то так. Особенно ночью, где-то градуса 4, знаешь. Я завтра вот шины меняю себе на летние. Я даже сомневаюсь, что это было правильное решение.
Вот говоря про Джерси. Я смотрел отвратительную реалити-шоу. Случайно включил, честно говоря. Потому что вообще не было ничего. Я через кабель про это сказал.
Джерси-шоу.
Джерси-шоу, да.
Джерси-шоу, да.
Да, ты знаешь, да, это? Я никогда не слышал.
Ну, я знаю о нем, но я его не смотрю, я знаю, какой-то там какой-то бред.
Да, какие мерзкие люди, просто. Отвратные.
Ну, здесь у нас не все такие. Я хочу, чтобы ты не судил по Нью-Джерси. Я это нашел.
Вот это отвратительно. Даль, ты не смотрел, нет?
Не, никогда не смотрел, даже не слышал. Надо посмотреть, мне понравилось, как ты описываешь.
Смотри. Отвратные дебилы, знаешь, вот молодые дебилы.
Отлично, отлично просто.
Да. Притом дебилы не в хорошем, не как студенты дебилы, знаешь, что они там типа это пыхнуть там что-то где-то, что-то то, все. А вот именно идиоты, молодые. Посмотри, ладно.
К сожалению, таких много. Это правда, много таких. Ну ладно, что еще? Есть еще какие-то вещи сказать или пойдем прямо по списочку?
Давай полетим по списку.
Вообще нам накидали вопросов в море. Хочу всех предупредить, что у нас теперь будут выкладываться наши подкасты прямо на нашем же сайте. Соответственно, комментарии пишите прямо на нашем же сайте. Они модерируются.
BT Radio WordPress.com.
Да, BT Radio WordPress.com. Да. Вот так. Ну, давай тогда поехали. Номер один. Есть хороший старший программист. Есть право уехать в страну. В скобочках. США, Британия, Германия. И средний уровень языка. Как найти хорошую работу? Искать заранее, по интернету. Приехать в страну и искать или обратиться к посредникам? Вопросительный знак. Итак, кто берет флаг первенства?
Давай я быстренько пробегусь, потому что я уже успел подумать даже немножко. Во-первых, понятие «хорошая работа». За исключением тех мест, где работают ваши знакомые, которым вы доверяете, никогда нельзя сказать о работе, хорошая она или не очень, до того, как вы начнете там работать. То есть, можно говорить, я считаю, только о высокооплачиваемой работе, то есть, которые платят нормально или выше среднего. В среднем или выше среднего. Соответственно, я даже не могу сказать по Германии, это маленькая, средняя или большая фирма, поскольку, по моим последним данным, тут какой-то винегрет с этим делом. То есть, маленькие фирмы платят больше, чем большие, и, хотя еще недавно говорили, что это не так, но, в общем, кажется, что это
всегда так было.
Ну, в Германии так не было, вроде бы как. Это вот тенденция последнего времени.
Скажу даже почему. Ну, как бы есть, конечно, исключение, но в большой компании работа престижна. То есть очень много людей туда идут чисто, чтобы было
это компания. Да, я понимаю, но знаешь, вот это, я знаю, что это было в Англии и США, а что в Германии, нам в университете говорили прямым текстом, что чем больше фирмы, тем больше платят.
Да нифига, наоборот.
И то, что я в начале, когда искал первую работу, я проводил, как бы, ну, я тоже кое-что услышал, видел, и так и было. Но вот сейчас вроде это меняется потихонечку.
Ну, вообще в вопросе звучала такая фраза. Как найти хорошую работу? Во-первых, определение слова «хорошая работа» может быть совершенно разное. Знаешь, ездили люди на север, допустим, зарабатывали денег там в 20 раз больше, чем обычно. Но это хорошая работа.
Большой вопрос. Если согласен на эти решения и на такие условия, как бы, работы самой, то... Может быть и неплохая, но если ты привык к комфорту.
Поэтому вот человек, давай разбирать вопрос. Есть хороший старший программист. Есть право уехать. Хороший старший программист. То есть человек уже проработал несколько лет после окончания института, считает, что он знает предмет, и есть право уехать. Ну, вопрос. Что ты уезжаешь?
Что тебе не надо? Хочет больше бабла зарабатывать и в лучших условиях жить.
Или да, или нет, я не знаю. А может быть он хочет... Может быть, он готов даже на какие-то материальные потери, но как-то, может быть, зацепиться на Западе он хочет.
Ну ладно, я не верю в это, слушай. Ну я не верю во все эти московские зарплаты, я во все это не верю. Мне кажется, что это все сказки.
Ну, насколько я понимаю, существует Москва и Санкт-Петербург. Там платят более-менее прилично. Больше программирования в России почти нет. То есть есть какие-то, мне кажется, отдельные островки аутсорсеров, куда-нибудь там в Сибирь, может быть, Новосибирск, Барнаул. Вот такие места, может быть, еще где-то, которые вышли как-то на западные в компании. Но я понял так, что, в принципе, люди, в общем-то, не считают это даже престижной работой в других городах. Поэтому, я не знаю, вот он хочет уехать. Чего он хочет уехать, непонятно. Наверное, может быть, из-за денег. Но если из-за
денег... думаю, что он правильно хочет.
Ну, это другой вопрос. Мы же не знаем.
Если дефинировать хорошую работу, то я считаю, есть, в принципе, только два глобальных факторов. Это условия работы, включая, насколько тебе приятно работать, интересно, насколько ты развиваешься, и это оплата труда, как бы, грубо, если поделить.
Да, но опять же, возникают вопросы, какие твои...
Вопрос не... Нет, слушайте, вопрос был, да, не об этом. Вопрос был, не что значит хорошая работа, а как найти лучше.
Найти получше, работу получше, да.
Работу легче всего найти, если ты уже находишься в стране. Это тут даже без вопросов.
Безусловно, но я в данном случае скажу, вот конкретно по его раскладу, что надо искать заранее по интернету. Посредника, я думаю, что ты не найдешь, будучи вне страны. Да и вообще посредники дело такое. Вот, например, по нашей фирме нам пишут вот эти вот посреднические фирмы, да, которые продают разработчиков. Угу. Ну, как бы.
Агентство.
И у меня начальство просто говорит, что у них такие запросы на, как бы, это...
Комиссионные.
Услуги, что они просто не хотят с ними связываться, потому что это очень дорого, и они не понимают, за что они доплатят. Потому что как бы такие же люди, в принципе, кандидаты пишут нам сами напрямую, только что у них не так красиво подчищено CV. Там сразу видно, что агентство этим очень сильно занимается, там оно готовит им CV. То есть, если убрать все, оставить сухой остаток, то это точно такие же кандидаты, а вот это вот полгодовой зарплаты или целая годовая зарплата – это какой-то ужас. Это очень дорого.
Ну, то есть, скажем так, да, находиться в стране и искать работу, уже находясь в стране, легче, я согласен. Но второй вопрос номер два. Находиться в стране на каких условиях? Если у тебя нет права на работу, легче ли его получить, находясь в стране или нет?
Я не знаю, честно говоря.
А у вас?
Я думаю, что если в вопросе написано, есть право уехать, я думаю, что это не важно в данном вопросе.
Ну, право уехать, наверное, виза есть какая-то.
Условно, можно приехать по туристической визе, найти место.
Может быть, не обязательно, может быть, человек живет где-нибудь в Прибалтике, и он вообще член
Европы. Да, или, например, в Прибалтике человек живет, это тоже вообще никаких проблем. Тогда он находит место, ему дают разрешение на работу, обязаны дать.
То есть, если есть право на работу у вас, если вы член Европейского Союза, то лучше, конечно, уехать в страну Европейского Союза и там осмотреться, найти знакомых и принять решение, как искать работу. Что касается Америки, это крайне тяжело, конечно, приехав сюда искать работу. У вас должны быть какие-то жировые запасы. Вы должны иметь возможность полгода жить за свои деньги. Если у вас этих денег нет, сидите дома. Жить за свои деньги полгода в Америке, это надо по-скромному, там, ну, может быть, 10-12, но это вообще ужас, чтобы быть так совсем-совсем тихонько. Ну, может быть, 10-10, скажем так. Это самый минимум. На полгода надо иметь в кармане, приехать сюда, осматриваться, думать, там, найти работу по специальности, плюс спонсорство. У нас нет же такого, как у вас, Европейский Союз, и живешь там, ну и работа. У нас такого нет. Второе, средний уровень языка. Тут не было сказано, какого конкретно языка. Но средний
уровень... Явно того же. Того языка, что и страна, скажем так.
Тут названы США, Британия, Германия.
Это значит, не... средний уровень английского / немецкого.
Ну, может, человек хорошо на идиш говорит, я же не знаю.
Ну, это Шейн.
Да. Это полезно, конечно. Средний уровень хорошо для того, чтобы начинать искать работу. Если у вас средний уровень языка, у вас должен быть хороший уровень языка программирования. Так,
да.
Или нет?
Так.
Как у вас там в Лондоне, Леник, с языком? Как смотрят на знание языка?
Язык, ну как? Язык надо знать. Тут даже я не хочу даже на этот вопрос отвечать, то есть без языка никак.
Надо хорошо знать английский, да? Классно.
Надо отлично знать язык.
То есть, подожди, отлично или хорошо? Чтобы тебя понимали или довольно бегло?
Ну, чтобы тебя понимали.
Ну, то есть не надо без акцента разговаривать, правда?
Без акцента разговаривать не надо никогда. Наоборот, с акцентом... Что самое смешное, с акцентом даже лучше, если у тебя есть акцент, особенно русский. Потому что здесь есть очень устоявшиеся стереотипы.
Против кого?
Нет, не против кого, а вообще. Ну, ты знаешь, то есть, допустим, что русские, например, есть стереотип, что, допустим, русские или китайцы, они все знают, просто все почему-то. Все отлично знают математику, отлично знают компьютеры, очень такие научные ребята, да?
То есть при прочих равных возьмут русского?
Да.
Ну и дальше. Да.
Особенно из хорошей CV.
Из хорошей семьи?
CV.
Из хорошей семьи.
И то, и то. Одно следствие, да. Одно следствие другого.
Ну и что еще?
Да, именно.
Одним словом, что можно сказать по первому вопросу? Первое, язык очень важен, как всегда мы это повторяем 150-й раз. Второе, находиться на месте намного лучше, чем находиться не на месте, потому что можно завести знакомых и понять, что действительно является хорошей работой именно в вашем понимании. Но минусом является то, что надо иметь кэш в кармане, деньги. На это. Если у вас есть 10 тысяч, езжайте, разбирайтесь, живите, осматривайтесь в том городе, который вам нравится, и ищите работу. Так?
Я только добавлю, что искать заранее по интернету в любом случае имеет смысл. Если вы приедете, у вас в первой же неделе после приезда будет парочка интервью, вам это не помешает.
Ну, конечно, да. Но, то есть осматриваться и смотреть, что бывает, что требуется, какие, как говорится, хацки.
Знаешь, даже на худой конец приехать, сесть на какую-нибудь работу, например, да, пройти интервью, сесть на низкую зарплату, даже пусть будет она очень низкая. И просто первое время, у нас, например, первые полгода можно свалить в любой момент.
Да, свалить можно всегда в любой момент, это ведь не тюрьма.
Нет, нет, не всегда.
Но
не
я
всегда.
Хочу сказать, что вот когда ты берешь первую работу, очень важно географическое расположение первой работы в случае человека с ограниченными возможностями и финансовыми, и временными. Вот как вот ты говоришь, Даня, допустим, взять работу. У вас, конечно, в Европе все несколько не так. У вас
все близко, что-то.
У вас города. Но да. Надо думать вот о чем. Надо думать о том, что если я беру вот эту первую работу, и если я не уверен, что это та работа, которую я искал, а буду дальше искать, надо у вас, чтобы была возможность ходить на интервью. Потому что в Америке, например, страна довольно большая. Если там найти работу где-нибудь там в центре Нью-Джерси, а, скажем, потом тебе начнут звонить работодатели из Нью-Йорка, из Манхэттена, и говорят, ну хорошо, нам понравилось твое резюме, подъедь-ка на интервью там завтра, 2 часа дня. Что значит подъехать завтра в 2 часа дня для человека, который работает в нью-джерсийской компании? Значит, надо взять полдня отгула. Потому что туда надо 2 часа добраться, там провести пару часов и вернуться. То есть уже все. Есть ли у вас эти отгулы сразу же? То есть вы должны думать о том, если я беру эту работу, она мне не очень нравится, смогу ли я искать другую, работая здесь?
Ну, это очень правильная, конечно, постановка. Я бы сказал, что ну, такой временной проблемы я не знаю. То есть, если нам говорят, если нам пишут кандидаты, которые работают, они всегда пишут об этом в письме, что мы уже работаем, ищем работу, как бы hot swap, да? Мы всегда у них очень спрашиваем, как им удобно вечером, тыры-пыры. То есть, всегда договариваемся так, чтобы им было удобно, а не нам. Мы это прекрасно
видишь,
понимаем.
Видишь, вечером это можно по телефону провести интервью.
Но не, мы вечером проводим почти все интервью.
У нас это не так часто бывает. Нас просят прийти в дневное время, если face-to-face. То есть обычно сразу идет телефон, а потом, если ты его прошел более-менее, то тогда тебя пригласят на личное.
Face. Это знаешь, у нас даже на субботу можно договориться, если очень захотеть.
Нет, у нас это не проблема. Это не
вообще не проблема.
У нас это не делается. Ну окей, хорошо, ладно. Будем считать, что достаточно времени уделили.
Угу.
Номер два. Эй, какую методологию разработки вы используете в своих проектах? RUP, Agile, какую-нибудь разновидность, почему именно эту? Ну, кто-нибудь хочет сказать?
Я уже ничего не использую.
А Леня, ты разрабатываешь?
Я уже не разрабатываю ничего.
Ну, если взять меня, то мы обычно используем разработку, так как мы консалтинг-компания, мы обычно используем разработку такую, которая принята у клиента. Мы работаем для какой-то компании. В этой компании, если это большая компания, то, как правило, там уже есть какая-то принятая методология, и ломать ее почти невозможно менять. Даже если ты будешь говорить все что угодно. Если ты там не работаешь довольно долго, то продвинуть некую другую методологию не очень просто. Конечно, сейчас все кричат о том, что надо делать agile. Agile методология, это считается прогрессивно, и самое интересное, что все думают, что они знают, что такое agile, и они ею как раз и занимаются. То есть, но мне кажется, у многих людей понимание agile – это когда полная анархия, когда нет плана, когда не написаны функциональные спецификации, ну или тех заданий, как это по-русски, когда нет точного понимания, какой будет продукт. Ну, получается так, если пойти по этому пути, то путь, конечно, хороший, но эта методология должна быть принята во всей компании. То есть она быть. То есть все должны, как говорят, здесь buy into it. То есть все должны, ну, как это сказать, принять это. А очень часто получается, что это получается какая-то дикая смесь. То есть полная анархии с требованиями что-то сделать, которое постоянно меняется. И это приводит к тому, что очень часто работа не выполняется. Agile подразумевает короткие промежутки времени, допустим, двухнедельные, в конце двух недель что-то выдать и показать на основе так называемых user stories. Вот. Потом показать, юзеры посмотрели, все посмотрели, решили, да, было правильно или неправильно, и опять что-то попеределать, и опять на две недели в работу. В отличие от того, что называется waterfall, водопад так называемый, когда заранее все описывается, а потом идут длинные более этапы разработки, а потом опять refactoring, reiteration. У нас стремятся двигаться в сторону agile. Что еще популярно становится все более и более, это test-driven development. Сначала пишутся тесты, потом пишутся...
Ну, это часть agile.
Это часть.
Это самая яркая часть agile.
Это самая яркая, да. Не все это понимают, многие думают, что это лишнее время затрачивать, но это, мне кажется, это правильно. Но опять же, из клиентов, которых я видел, если просто говорить, что более-менее популярно, пока это не очень популярно, test-driven. То есть бывают отдельно взятые такие островки программирования или там какие-то команды, где пользуются этим, но это не есть повсеместно. Но в целом я, да, хочу сказать, что если бы я решал, какую в данной компании применять методологию, да, я бы пользовался agile, включая test-driven. Что у вас?
У нас смесь agile и waterfall.
Ну, то есть как, например, у вас начинается проект?
Так, ну, я вообще пытался внедрить agile, скажем так. Проекты у нас не начинаются в данный момент, у нас только старый проект. То есть те проекты, которые начинаются, это обычно one-man band, его делает как захочет. То есть только очень доверенные люди делают новые проекты в одиночку. Маленькие они обычно. А большие проекты, они гигантские, они все довольно старые. То есть им самому старшему 5 лет, самому молодому 1.5, но они очень большие, очень-очень большие. И в рамках этих проектов есть, конечно, субпроекты. Но в общем, я не знаю, как начинается, потому что при мне ничего не начиналось, скажем так. Но идет, вот протекает в виде смесь waterfall и agile. Скорее waterfall, я бы сказал. То есть идет требование, потом проходит анализ, потом делается прототип, потом прототип согласуется со специалистами, с клиентами. И потом идет имплементация, и когда-то проходит рефакторинг.
Документация у вас сильная по проекту или нет?
В моем проекте средняя, я бы сказал. То есть есть места, где я говорю, что обязательно классно документируйте. Есть места, где мы знаем, что этот код, как бы, скорее всего, скоро все равно уплывет. Или, ну, или мы просто физически не успеваем сильно документировать. Там это проходит не очень хорошо. Но в целом мы пытаемся документировать хорошо-очень хорошо. Ну, особенно ладно. Стратегически важные куски системы.
Хорошо, Леник не разрабатывает, поэтому мы как бы не будем идти в сторону Англии.
Кстати говоря, про парное программирование я попробовал с Липенсом. Я вообще не знаю, когда можно применить.
Почему?
Ну, продуктивность падает просто нереально вообще.
То, что имеется в виду peer review делать? Когда кто-то смотрит нет. твой код?
Нет, это когда именно peer programming, когда двое сидят перед одним компьютером. Ревью мы делаем. Я делаю ревью довольно постоянно и заставляю других ребят тоже делать ревью, когда-никогда. В среднее время у нас такая нехватка времени, что у нас вообще уже ничего не получается. Все, что можно не делать, мы не делаем. Но раньше мы делали кросс-ревью. То есть я занимался ревью моих ребят, то есть даже немножко из других проектов. И мои ребята ревьюировали как бы друг друга и меня. Но меньше. То есть этим я занимался больше, а не меньше. Это было довольно мило. То есть, в принципе, нам очень нравилось.
Конфликтов это не было никаких из-за этого?
Вначале были конфликты. Пока вот это внедрялось, были конфликты, но потом...
До мэра боя доходило?
Не-не-не-не. Ну вот были люди, которые вообще не понимали. Но ты знаешь, когда люди поняли, что как бы нет никакого такого вот непосредственного, вот именно негативных последствий, да, что если тебе говорят, что ты сделал плохо, да, ты делаешь хорошо, и как бы все, на этом все заканчивается, и нет ничего негативного, только что от тебя ожидается, что ты больше так не сделаешь, да, то есть тебе не унижают зарплату, об этом я, например, об этом не рассказывал ничего шефу, то есть я говорил, что я делаю ревью, я говорил, что есть проблемы, но кто проблемы, какие проблемы, я не говорил, то есть в случае ревью. В общем, конечно, это обсуждается, я могу сказать, но я заранее предупредил своих ребят, что этот ревью не для того, чтобы там вам стало хуже, а для того, чтобы вам стало лучше. Ясно. И, в общем-то, они это поняли, и очень хорошо это получилось.
А парная тетя тебе не понравилась, когда два сидят перед компьютером?
Ёлки-палки, в два раза получается двое как один работают, даже еще медленнее, я бы сказал.
То есть один спит в основном?
Ну, не спит, но все равно. Ну, я не понимаю, как это можно. Как это можно продуктивно заработать на этом. У нас ребята кодят со скоростью ребят, которые кодят. скажем так. То есть вот, а если они сидят вдвоем, то один, значит, со своей скоростью продвигается, а второй ему только если в лучшем случае мешает. То есть помощи я не видел никакой. В общем, пока я не понял, в чем кайф.
Может, ну, еще... Давай у вас вопрос номер Б во втором. Стоит ли развиваться не только в области новейших технологий или углублять свои знания в уже существующих, но и той же математикой, алгоритмами, искусственным интеллектом и так далее? Бывают ли у вас проекты, в которых требуется углубленное знание алгоритмов и так далее? Что вы делаете в этом случае? Ну, я хочу сказать сразу, мы уже муссировали эту тему не раз. Для программирования не надо быть математиком. Бывают какие-то отдельные узкие места, где надо быть математиком. Ну, что делать? Ну, надо взять книжку в зубы и вперед. Образование у вас есть, я надеюсь, был у вас какой-то институт за плечами, то есть выучить можно все, что угодно. А если начало вопроса, стоит ли развиваться не только в области новейших, но углублять знания уже в существующих. Опять же, кто вы такой? Вы программист для удовольствия, у вас такое хобби программирование, тогда делайте все, что вы хотите. Если вы программистом зарабатываете деньги, то есть вы профессиональный программист и кормите свою семью, то надо развиваться в ту сторону, которая вам позволит быть лучшим профессионалом. Если у вас есть еще какие-то хобби, допустим, вам приходится на работе программировать какие-то бизнес-аппликации, а вы любите какие-то алгоритмы делать, ну, делайте их вечером. То есть развиваться надо туда, как вам сказать, где будет ваша карьера развиваться и находиться. Мне кажется, так. А вы, ребята?
Ну, в этом случае мне очень помогло знание искусственного интеллекта. Знание искусственного интеллекта.
Ты я имею с роботами в виду, что... работаешь?
Да, да, я работал в университете с роботами, я закончил
курсы.
Я хотел
пошутить, у меня не получилось. Я хотел сказать.
Я работал с роботами практически исключительно в университете, причем не с каким-то таким аппаратным программированием, а именно высокого уровня.
Чего ты не развивался в ту сторону?
Знаешь, я попытался. Даже я нашел место, куда меня брали, честно говоря, именно на роботику.
И?
Но фишка была в том, что это была моя первая работа, как бы на тот момент я уже договорился с другой фирмой. И почему-то я тогда решил, что я лучше пойду в том направлении, где я договорился. Но это я уже сказал, это был тот шок, да? Чем я сейчас буду дальше на этих роботах мучиться. И я, в общем, мне предложили, но я сказал, что нет, я уже согласился в другом месте, и я, наверное, лучше буду там работать. И там меня пытались уговаривать, и в результате я пришел к выводу, то есть я же тоже не знал, как объяснить человеку, что я не иду, хотя он мне предлагает больше денег, например, да? Я сказал, что, видимо, все-таки мне то направление более интересно, мне оно кажется более перспективным. Ну, так и есть, я до сих пор считаю, что оно было более перспективным, в принципе. Но как мне это помогло? Дело в том, что я, кроме своих роботов самих, занимался там одним аспектом, то есть это вот распознавание речи, генерация речи и, ну, самое главное, распознавание. Это был один из аспектов, но на самом деле он мне очень пригодился. Я сейчас планирую, опять же, нет времени, нет возможности особо делать такую суперверсию моего продукта, на котором я работаю, которая будет комбинировать экспертные системы с распознаванием и немножко генерированием речи. Есть такие планы. Но начальство об этом знает, как бы у меня уже есть из-за этих планов непосредственные плюсы, скажем так, очень серьезные.
Ну, отлично.
То есть они очень впечатлены этими планами.
Ну, так как бы ты ответил на пункт Б, если коротко?
Я считаю, что стоит развиваться в области новейших технологий, стоит углублять свои знания. Я не скажу за математику и алгоритмы, но искусственный интеллект – это очень интересно. Я считаю, что очень многие отрасли IT пойдут в этом направлении, если не сейчас, то скоро. Даже те, от которых мы этого не так уж ожидаем. То есть искусственный интеллект как наука, как сборник метода, да, методологии, это очень интересная вещь для айтишника, для разработчика. Я считаю, что этим стоит заниматься. Хотя бы, если, например, вы как Леня уже не программируете, а занимаетесь там консалтингом, хотя бы еще раз освежить, что есть, какие технологии есть, какие есть проекты на разных технологиях, куда там двигается распознавание картинок, распознавание видео, распознавание речи, экспертные системы, агентные системы. Ну, это все очень, мне кажется, интересно, и это точно не помешает.
Леник, ваше мнение?
Вот про искусственный интеллект?
Не, ну куда развиваться?
Я уже забыл такой вопрос. Развиваться туда, где есть деньги. По-другому никак. Мне на этот вопрос не ответить. Есть спрос...
Ну, нельзя как-то более возвышенный, Леник?
Нет.
Почему?
Дело в том, что... Ну, что возвышенное? Как это сказать, повежливый? Ну, все на работу ходят из-за денег, правильно?
Я пока не думаю. Нет, я не думаю.
Ну, хорошо, ладно. 85% людей ходят на работу, зарабатывают деньги. Поэтому, если где-то или за что-то платят больше денег, нужно двигаться туда. И это мое кредо. Я не могу даже добавить здесь ничего.
Ну, если это какое-то полное дерьмо, там, Visual Basic скрипт для хрен знает чего.
Если Visual Basic скрипт будет платить мне, сколько сейчас мне платят за все остальное, я буду заниматься Visual Basic скрипт.
Окей. Ну, я вот такое умение пока не разделяю, но у меня, опять же, нет ни дочек, ни собаки. Может быть, я к этому тоже приду.
Ну, на самом деле, это получается, то есть, потребительское общество засасывает. И чем больше человек имеет, тем больше он вынужден говорить то, что говорит Леонид сейчас. То есть он на себя берет на грудь очень много долговых обязательств, и он уже не может, скажем, пойти куда-то, где платят меньше, но зато более интересная работа. И поэтому ментальность у него меняется у такого человека. Мне кажется, так.
Да. Да.
Вот в этом плане, вот если взять Советский Союз, образца, скажем, 80-х годов, начала, вот, то тогда люди были одинаково бедные все. То есть 115, 120, 150 рублей в месяц была зарплата. И поэтому не было вариантов вырваться. Ну, если ты, конечно, не был каким-то там цеховиком, то тогда, конечно, мне кажется, это была более творческая обстановка, потому что ты понимал, что денег больше все равно не заработаешь, и люди шли в какие-то научные области и экспериментировали более легко. А потом, когда общество стало разделяться, и то есть появилась возможность заработать много, тогда, конечно, люди стали менять свои приоритеты. Мне кажется, так. А здесь это очень давно. То есть, есть возможность зарабатывать больше, есть меньше. Ну, это, мне кажется, очень...
В общем, как говорил Воланд, люди как люди, только квартира на вопросах испортила.
Да. Да. Но буква... Вернее, вопрос «Си». Вот это говорил вопрос номер два. Немного флуда. В подкасте очень классно звучит игра на гармошке. Real time. Вживую мне удавалось еще не раз послушать. Долго ли вы учились? Отвечаю первым. Я учился играть на баяне, когда я был в школе мальчиком. Это не была губная гармошка, но из этого, мне кажется, из того, из семейства гармошковых. Так?
Это нам сыграет.
Да, конечно.
Вот это Лёня, кстати, выдаёт. Вот я пытаюсь понять, когда Лёник вдыхает и когда выдыхает. Вот это Даник пошёл.
А это... знаешь, гармошка же на вдох и на выдох играет.
Да.
А можешь, Даник, как-нибудь явно? Давай-ка сделай так, на выдох, но потом явно дай нам знак, что ты сейчас вдыхаешь.
А как дать знак?
Ну, кивни хотя бы, я знаю, как...
Хорошо. Видал, как я киваю?
Я не понял все-таки, когда был... Лёня, ты понял, когда он вдохнул?
Я понял.
Я все время вдыхал.
Ну, хорошо, ответьте на вопрос, ребята. Как вам это удалось? Как простому парню, подслушателю, взять и научиться играть вот хотя бы так же, как вы?
Страсть.
Лёнь, хотя бы как мы.
Да. Оскоропил нас. Вот, да.
Ну, хорошо, что нужно взять для этого? Гармошку. Какой инвестмент минимальный?
10 баксов.
Не, ну слушай, мы должны иметь приличное.
Ну, взять гармошку и начинать дрючить ее.
Silver Star, $10, Honor Silver Star, форумы, сайты, книжки, все валяется в интернете.
То есть всем надо выйти на Google.
Blues Harp.
Blues Harp.
Да, сначала послушайте все наши подкасты, с Леони. Harp.
Да. Назовите, point, пожалуйста, harp. URL вашего подкаста.
Harp, harp.arpod.ru
harp.arpod.ru. Вот идите, да, и слушайте. Вы там рассказываете людям вообще, как...
Конечно, мы с этого начинаем. Как начать? И потом мы идем уже... То есть мы с какого-то момента начали для продвинутых писаться, но первые наши все выпуски это именно для кровавых новичков.
А вы не пробовали давать уроки?
Я давал уроки очень много, и Леня давал уроки тоже.
Как, я давал, но я терпеть не могу учить людей. У меня терпения нет.
Ну, вы давали как, вживую или по интернету?
Я и вживую, и по интернету.
Серьезно? Нет, я только один на один давал.
Ну, это было хобби у людей, я так понимаю. Они просто хотели для себя, да?
Ну, конечно.
Ну, уроки всегда берут хобби.
Ну, хорошо. Конечно. Сколько надо учиться человеку, чтобы сыграть, например, там, какую-нибудь более-менее серьезную вещицу, блюз какой-нибудь?
Ну, если он, например, пойдет ко мне, у него есть талант такой более-менее, то я его, думаю, научу такой более-менее блюз сыграть уроков за 15, я думаю. Не, часов за 15.
Сколько денег это ему обойдется? Давай-давай, Даник, надо много. Немножко заработать пару копеек.
Ну, последний раз я давал, по-моему, за 20 евро в час. Но сейчас я буду брать больше.
Это недорого. Это недорого. Ребята, пока еще...
Это было по интернету. Это было по интернету. Живем,
ну, конечно, а как происходит. Происходит урок по интернету? Объясни.
Скайп-видео вперед.
А, скайп-видео. То есть ты просто ты делаешь и говоришь, допустим, Васе, что нужно делать, да?
Конечно. Один на один с камерой отлично.
Вот очень хорошо. Видите,
не хуже, чем...
Скайп применим. Скайп, вы знаете, скайп настолько мощная вещь вообще. Если бы скайп была бы телефонной компанией, это была бы самая крупнейшая телефонная компания мира. У них сейчас 521, по-моему, миллион подписчиков. Таких компаний не существует, мне кажется. Может быть, да. Может быть, это в Индии, но вряд ли.
Но они бесплатные, да?
Да, так что, ребята, все на уроки к Данику, готовьте свои денежки.
А Леник, наверное, тоже даст, если очень кто-то захочет.
Леник нервничает, сказал.
Нет, я не буду. Мне за никакие деньги я уроки давать не буду. Если кому-то нравится, я могу избежать.
Так, значит, я поднимаю цену.
Потому что количество учителей уменьшилось вдвое.
Да. Нет, если мне, допустим, человек нравится, я могу бесплатно с ним пообщаться, научить ему все что угодно. Но учить я не люблю.
Особенно симпатичная девушка.
Да.
Да. Окей, все, поехали дальше. Номер 3. Скажите, пожалуйста, как работодатель, когда вы понимаете, что сотруднику пора поднять зарплату, и как обычно сотрудник сообщает вам, что хотят получить повышение так, чтобы вы не обиделись и не стали его увольнять и подыскивать замену, но при этом увеличили ему доход? Ну, наверное, может быть, я буду отвечать.
Да, я вообще воздержусь.
Ну, тогда отвечу. Я чувствую, ребята, я чувствую. Понимаете?
Я хотел сказать.
Каждый работодатель знает, насколько легко или сложно ему найти работников с данным набором skills в данной области. Вот я, например, знаю, что вот в Нью-Йорке сегодня, и я говорю, Нью-Йорк – это большой Нью-Йорк, Big Apple, как говорится. Это Нью-Йорк и близлежащие штаты Нью-Джерси и Коннектикут. Трудно найти специалистов со skills Adobe Flex плюс Java. Тяжело. Меня все время просят, не могу дать. Не могу. То есть раньше, там пару лет назад был ремоут, можно было брать людей. Сегодня тяжело очень найти клиента, который согласен на людей, которые работают удаленно. Ну и вот я знаю примерно, какие тут цены, ставки. И если мы взяли человека, у нас было несколько раз, буквально за последние несколько месяцев, нам обращался человек, который здесь работает, у конкретного клиента, и сказал, что я хочу, чтобы мне повысили зарплату, потому что уже полтора месяца не повышали зарплату. Вообще, это не служащий, на самом деле, это был консультант. Не поднимали зарплату, а, в общем, он сказал довольно-таки глупую вещь. Он сказал, а вот компания, у которой я работаю, вот наш клиент, за последнее время, типа, хорошо выступает на рынке, и у них дела идут хорошо. Вот, на что мы, видишь, человек вопрос спрашивает, как сказать так, чтобы вы не обиделись? Мы не обиделись абсолютно. Человек имеет право, он считает, что это лучше. Но мы знаем, я лично знаю, что этот человек с этими skills, ему будет довольно сложно найти работу, которая будет платить больше, чем мы. И поэтому мы ему очень четко сказали, что, дорогой друг, ты работаешь консультантом. Это что означает? Это значит, что у нас нет никаких особых привязанностей, мы не планируем, что он будет делать, у нас типа делать карьеру в компании, и мы будем жить долго и счастливо, много лет. Мы ему сказали, знаешь что, если ты считаешь, что ты можешь зарабатывать больше, попробуй, найди работу, которая будет тебе платить больше. И дай нам знать, когда у тебя будет конкретный оффер, дай нам опять знать, и мы поговорим еще раз и рассмотрим это. Вот, прошло уже почти полгода, наверное, с этого момента. Он продолжает работать как робот. Я не вижу смысла ему повышать зарплату. Ну, что может произойти плохого? Ну, он уйдет. Да, он уйдет. Ну, конечно, если он уйдет, я знаю, что он даст предупреждение. Он не сделает так, что вот он не скажет в пятницу мне вечером, что я в понедельник не выхожу. Если он это сделает, он потеряет в деньгах. Потому что у нас обычно в контрактах написано черным по белому, что он должен дать 2 weeks notice, если он решит уйти. Если он не даст, значит, он попал. Поэтому он даст. Если он даст 2 weeks notice, то у меня будет 2 недели найти ему замену. Смогу ли я найти ему замену? Не знаю за 2 недели. Может, да, может, нет. Если нет, ну, значит, какое-то количество денег мы потеряем из-за этого перерыва, пока мы не найдем ему замену. Но мы все равно найдем ему замену. И он это знает, и я это знаю. Поэтому, если я не считаю, что этого человека надо держать очень долго в компании, потому что у него не только вот эти технические skills, но еще и хороший communication, он хорошо учится, он такой пытливый ум, он приятный парень. То есть с ним можно жить и работать долго. Если это не так, у меня нет никаких как бы сентиментов, чтобы просто так брать и повышать зарплату. Только если я считаю, что он может действительно легко найти работу в другом месте с большей зарплатой. Вот, то есть, ну, то есть одолжений я особых не делаю, если это не есть человек, который мне интересен. С другой стороны, мы не раз повышали зарплату, когда нас даже и не просили. Мы видели, что человек настолько надежный, что он закрывает все дыры, что он не звонит постоянно и говорит о проблемах, а наоборот, предвидит проблемы и связывается с клиентами нашими и говорит, что у вас будет там плохо и там плохо. Вот таким людям мы повышаем сами зарплату. А что касается, чтобы работодатель не обидится, мне очень трудно говорить за других работодателей. Конечно, вы можете нарваться на какого-нибудь, который вам скажет, ах, ты собрался уходить и все такое. Но как это сказать правильно, как я бы говорил, не знаю прочих специфических условий в данном месте, я бы сказал, я бы пришел к своему начальнику и сказал, там, Сидор Семенович, я у вас работаю в компании 3 года. Я получаю столько. И, честно говоря, мне нравится работать у вас в компании. И хочу и дальше продолжать работу у вас в компании. Но за это время я уже выучил то-то, то-то, то-то. И у меня уже мои skills, я считаю, стоят больше. Я еще нигде не искал работу. И хотел бы не искать работу, хотел бы остаться у вас. Но я прошу, чтобы вы мне подняли жалование вот на такую-то сумму. Что он ответит этот ваш человек, я не знаю. Вы смотрите по ситуации. Но если вы так к нему подойдете, то это, по крайней мере, с вами будет разговаривать нормально, мне кажется, спокойно. И никто, конечно, уже обязаться не должен на это. Ну а дальше, в зависимости от того, что вам ответит, вы будете принимать решение. Посмотрите, как пойдет разговор. Если вам скажут, что нет, не повысим, или ты еще мало работаешь, или ты не заслуживаешь, принимайте сами решение. Вот тогда надо, может быть, действительно вернуться и тихонько начать искать работу. Тогда ваша совесть уже будет вообще чиста.
Конечно.
Вы сделали все, что могли. Вы хотели полюбовно решить этот вопрос. Ну, не получилось. Но если он вам скажет, да, я тебе повышу, но вот поработай еще полгодика, а тогда посмотрим. Это значит, он вам не повысит. Или он вам повышает, или он вам не повышает. Ну, тогда уже надо побыстрее делать ноги.
Скорее. Если через долгое время работу вам не повышают зарплаты, хотя рынок растет, и вы точно уверены, что дело не фасы, что вы не полный лошара, значит, вам тихонько намекают на то, что вам пора сматывать удочки.
Конечно, да. Значит, вами пользуются просто. Вот и все.
Нет, я считаю, что это очень мило с точки зрения работодателя, вместо того, чтобы выгнать человека, просто не повышать ему зарплату, например, 10 лет, как я слышал несколько раз уже.
Обычно зарплата для служащего, не консультант еще, должна повышаться раз в год. Раз в год в Америке делается ревью, иногда 2 раза в год делается ревью, но повышение обычно раз в году. Если вам не повышают зарплату в течение года, и это не связано с общим глобальным потопом в индустрии, то надо просто поднимать и делать какие-то выводы.
Ну, бывает, что, например, зарплаты падают, когда могут не поднимать.
Ну, бывает у всех. Бывает более того, бывает даже понижаются. Ну,
это по результатам ревью.
Это у консультантов бывает. Но если это не какая-то глобальная проблема в индустрии, то...
Ну, в принципе, то как? Если зарплаты, например, вот в этом году, по-моему, зарплаты скорее понизились в IT.
Ну, понизились, вот зарплаты нет. Я не знаю ни одного человека, если это не консультант, которому понизили бы зарплату?
Ну, их не понизили зарплаты, но в результате того, что начинающие получили значительно меньше, чем старые начинающие.
Нет, почему вы старые? Мы один не, ну, взятому целом, человеку зарплаты... не понизили никому.
Естественно.
Но другое дело, если ты получаешь $100, и тебе не повысили ее, а инфляция, ведь у нас, например, порядка 3%, ты считаешь, что тебе фактически понизили зарплату на 3%. Реально. Если тебе ее не повысили. Но, то есть, по крайней мере, старается здесь повышать хотя бы, чтобы побить инфляцию. То есть на 3-5% это, ну, уж как минимум должны поднять зарплату за год. Это у нас. А как у вас ситуация?
Не, у нас не повышают за инфляцию. И вообще у нас очень плохо повышают.
Ладно. Номер 4. Что вы думаете о Google Summer of Code? Это довольно простой ответ. Это хорошее начинание для молодых людей участвовать в опенсорсных продуктах. Иногда они утверждаются, эти проекты опенсорсные, вы попадаете в команду, получаете либо ничего, либо копейки, но получаете неоценимый опыт, который для начинающего человека очень полезен, очень и очень. А вдруг вас кто-то заметит, а вдруг у вас появится новая знакомая из-за того, что будете в одной команде с какими-то ребятами. И, то есть это 100% полезно, если вас возьмут. Ну, и насколько я знаю, эта программа имеет какие-то сроки. По-моему, уже срок подачи заявок в этом году закончен. Кто-то хочет что-то добавить?
Нет, я не хочу.
Леник?
Нет.
Тогда поехали дальше. Хорошее дело, хорошее. 5. Эй, что вы думаете о видеоуроках по программированию? Например, производимых компаний такой-то. Есть ли толк от них или лучше читать книжки? Кто хочет сказать?
Я только не понял, как мы можем узнать.
CBT это называется. CBT это computer-based.
Не обязательно, не обязательно. CBT это computer-based training, это когда вам заранее все записали, вы сидите и читаете. Это часто бывает.
Не обязательно читать. Там бывает очень часто не интерактивно. То есть там бывает.
Вот и получилось вопрос. Ну и. Ну то как вы относитесь? Говорите.
Нет, ну какая разница? Ну, все по-разному, наверное. То есть. Мне, например, нравится смотреть видео. Для меня это более интересно. То есть у меня attention span гораздо выше, если я смотрю видео. Мне нравятся уроки. Смотрю они. Почему нет?
Даник. А я могу сказать, что единственное, что я видел, это то, что мне как-то раз писал Леник. Как-то раз это было очень давно, еще до моей первой работы, на самом деле. Это был видеокурс по HB. 2. Или 2, если я не помню. Я его просмотрел, но чуть не сдох. Честно скажу, мне было так скучно, так противно. И вообще, я не могу, нет. Я это самоизнасилование какое-то. Я лучше книжку почитаю, или какой-нибудь форум, или еще что-нибудь, но я вот эти видео вообще не терплю.
Я сказал, кому как, видишь?
Ну, я аудиокниги не терплю вообще, у меня проблема.
Но вообще я хочу вас разочаровать, потому что мне кажется, что это будет трендом. То есть количество толстых книг будет уменьшаться существенно. И сейчас идет комбинация между видеоматериалом и книгами. Понимаете, есть вообще разные типы личностей. Некоторым visual, дай только visual, покажи, не давай мне читать. Они так воспринимают. Некоторые больше читают. Одни люди считают, что им лучше пойти в какой-то класс, где учитель будет рассказывать. Другие говорят, не трогай меня со своими учителями, дай мне самому время, я сам лучше разберусь. Есть разные типы людей, конечно, но тенденция идет, конечно, что видео лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И сейчас пошли такие комбинированные материалы. А именно, ну то есть, пойдите на YouTube, я уверен. Вот ты сейчас говоришь,
конечно,
тебе
есть,
дали, тебе там Леник дал там по EGB что-то посмотреть. Угу. Я уверен, что если ты сейчас пойдешь на YouTube и напечатаешь EGB, то ты наверняка найдешь какие-то там туториалы. Что сейчас будет происходить, по-моему, будет происходить, то есть начнут выпускаться новые книги, которые будут совмещать в себе небольшое количество текста и какой-то DVD с конкретными объяснениями того, что вы только что прошли. Вот, мне кажется, это полезно. Я считаю, что вообще любая комбинация полезна. То есть разная медиа – это полезно. И, ну, опять же, вам конкретно я не знаю. Ищите такой вариант, который был бы не скучным. Вот Леня говорит CBT, Computer Based Training. Если он, мне кажется, они очень часто были скучными, по крайней мере, раньше. А сейчас то, что принято, это скринкаст. Скринкаст. Не набор слайдов. и Multiple Choice Questions. А вот я это уже записывал много сам, и оно идет на ура, на самом деле. То есть я что-то делаю. Я включаю программу, например, там Camtasia есть такая программа, или там есть Captivate, другие. Она пишет просто экран, записывает того, что я делаю. Вот я захожу, вот я пишу программку, вот я ее компилирую, вот я ее выполняю и так далее. Когда человек это видит, это намного более доходчиво, мне кажется. Ну, может быть, не только видео, но комбинация.
Да, вот скринкасты бывают очень клёво. Особенно люблю, когда какой-нибудь фреймворк, знаешь, какой-нибудь такой агильный со скэрфолдингом, там, не знаю, типа Groovy on the Grails или Sim, и они там пишут какой-нибудь такой скринкаст, типа блог за 4 минуты или магазин за 5 минут. И там они за 5 минут, правда, там что-то быстренько фигачат, и это работает. И вот, это очень прикольно посмотреть, конечно. Но эти 5-минутные или 8-минутные скринкасты, конечно, нельзя сравнить с этими 6 DVD по HB. Это совсем другая история.
Надо иметь какие-то рамки. А сейчас, кстати, на многих конференциях, в которых я выступаю, это пишется... записывается видео, либо камера стоит, либо нам дают какой-нибудь там воткнуть что-нибудь в компьютер. Вот последний раз где-то было там в Сан-Хозе. Вставляется флеш-драйв прямо вот с этой программкой. По-моему, это была Camtasia Relay или что-то такое. И я, то есть перед началом выступления я нажимаю там на кнопочку на экране, и она пишет все. И звук пишется, то, что я говорю, и мой экран.
А знаешь, самый кайф какой? Я вот не помню, на каком сайте это было, но на каком-то, на который попадаешь то ли с Java Lobby, то ли с сервиса часто. По-моему, с Java Lobby. Там они, значит, пишут скринкаст и еще видео с человеком. И ты видишь сверху такое небольшое видео с человеком, YouTube, а внизу у тебя на весь экран скринкаст еще идет параллельно.
Да, есть разные варианты. Есть, кстати, неплохой сайт совершенно, называется lynda.com. lynda.com. Вот там море всяких видеоуроков на разные языки программирования. Они довольно давно в этом бизнесе, мне кажется, у них хорошо получается.
Что-то они не находят lynda.com.
L-Y.
А, окей, sorry, my bad.
Вот. Я, кстати, сам собираюсь делать это в ближайшее время. У меня будет такой... Я собираюсь сделать курс по Java, который будет набор и уроков, и таких скринкастов. Но это планы, это все планы. Так, поехали дальше.
Python.
Как вы думаете, если будущее языка Python, какой язык лучше взять, C-Sharp или Python, насколько они популярны сейчас в ваших странах? Кто хочет?
Ну, я начну, как всегда, когда ты спрашиваешь, кто хочет.
Мне из вежливости, чтобы меня как бы не упрекали, что я говорю много.
В общем, я не сталкивался с языком Python. Слышал о нем я только в подкасте Radio T. Вообще не видел, не встречал ни в каком виде. C-Sharp видел, встречал в разных видах. Я бы сказал, что если что-то выбираете, то изучайте C-Sharp. Но лучше всего Java.
Ну, Леник, шутник. Вернее, да. Даник, шутник. Леник говорит.
Да, именно. Python, не знаю, что это такое. Не встречал. C-Sharp встречал, но мало.
Ну, представь себе, что к тебе приехал родственник жены и говорит: «Леник, ты из этой области, посоветуй мне».
А ты спроси, водку привез родственник?
Да. Конечно, да. Java, конечно, был бы мой первый выбор. C-Sharp лучше, но с Microsoft у меня какие-то отношения такие не сложились, скажем так. Я работал с ними вместе очень долго, но... Как бы, ну, вот сам подумал, был C, да, сначала у меня. Потом, значит, 5 лет прошло, они выпустили C++. Потом, значит, еще 5 лет проходит, они выпускают C-Sharp. То есть постоянно у них... То есть навыки, которые у тебя есть, их нужно все выбрасывать и учить что-то вообще совершенно новое.
Ну, почему выбрасывать? Да? Насколько сложно выучить C-Sharp, если ты знаешь Java или...
Это детали. Это детали уже. Насколько сложно, это не в этом дело. То есть к чему я клоню? То есть ты выучил Java, Java, как она была там 10 лет назад, она в принципе там... Да, но они поменяли API, но сами принципы, они остались теми же самыми. Понимаешь, все-таки Java как-то стабильнее. Поэтому, конечно, лучше выучить C-Sharp, чем Python. Но вообще Java all the way.
У тебя что, микрофон упал, Леня?
Я нет.
У тебя там какие-то звуки были страшные.
А ты его к какой части тела сейчас подвинул?
Моим тазом.
Ну, я скажу вот что. Python хороший язык, конечно. Кстати, Python — это один из трех языков, которые основные в компании Google. Google занимается Python, чем еще они занимаются, Java и C++. Что касается, нужно или не нужно учить его, конечно, это хороший язык, несомненно. Достаточно ли только его, не знаю. Опять же, когда вы спрашиваете, какой язык лучше учить, у меня встречный вопрос, какие у вас цели? Вы хотите получать удовольствие от языка? Или вы хотите конкретно применять его на какой-то работе? Вот. Мне кажется, то есть, если вы знаете C-Sharp, но опять же, не только язык, а набор технологий, которые вокруг этого языка, в .NET, в майкрософтовском, это, конечно, более ценно и богато, чем просто человек, который знает Python. Python, мне кажется, это хорошая добавка к чему-нибудь другому. Поэтому изучайте его. Популярный. И C-Sharp, и Python популярны. Но, опять же, просто человек, который знает Python, этого очень мало. И, кроме того, таких много. Людей, которые это знают.
Давай я зачитаю следующий вопрос. Насколько развит в ваших странах рынок услуг так называемых приходящих сисадминов, которые осуществляют компьютерное сопровождение того или иного предприятия, настройка ПО, основной сети, да, но не оформлены в штат?
Сам же ответ.
Да. Да, у нас это распространено. То есть, если не нужен, например, я это знаю по больнице. Если им не нужно, например, много админов, иногда бывают моменты, например, ввод в строй новой системы, они могут взять пару человек и одолжить. То есть, ну, как вот обратиться в фирму, которая предоставляет такого типа услуги, и они им дадут людей, и они это все сделают. Это распространено. Вот. И это нормально, но, конечно, большинство компаний, которые тесно связаны с IT, у них свое отделение. У больших компаний это может быть как бы другая фирма, которая занимается IT-суппортом. Но, в принципе, у всех есть свой постоянный суппорт.
Я хочу сказать про нас. Мы компания маленькая, у нас постоянно мы работаем в таком режиме. У нас нет сисадмина в штате. Мы просто не можем загрузить человека на 40 часов в неделю. Поэтому мы всегда берем даже не приходящих, а у нас все делается ремоутли, удаленно. Из бывшего СНГ у нас есть люди. Нам приходилось менять их. И, ну, вроде бы сейчас у нас хороший сисадмин. Очень важно не только то, что вы знаете, как сисадмин, ну и то, что вы постоянно доступны. Это очень ценно. То есть, если вы используете слово «приходящий», я могу называть это слово «ремоут», которое работает удаленно, но в любом случае вы должны отвечать мгновенно. Работа сисадмина такая, что иногда бывает, что-то поломалось, там сервер не поднимается, надо срочно писать какой-то скрипт и внедрить на серверах. Тут вы нужны. И если вы хотите, чтобы выделяться по сравнению с другими сисадминами с похожими skills, самый первый совет, который я могу дать, вы должны быть очень, у вас должен быть хороший communication skills. Если я вам отправляю email, говорю там, Вася, нам что-то поломалось, нужно починить. Вы должны мне немедленно ответить. Вы можете быть заняты с другим клиентом и не починить мне сразу, но немедленно вы должны мне ответить. Сказать, да, я понял, я получил email. Я знаю, что нужно делать. У меня сейчас, вот я закончу работу там-то, и я к вам приду. Вот если такой человек, если человек будет так себя вести, при условии, что он технически грамотный человек, он будет резко выделяться по сравнению с другими сисадминами.
Даже не ожидаешь, что он будет 24 часа в сутки доступен таким образом?
Ну, желательно, чтобы был.
Ну вот я вам, ребята, не желаю быть 24 часа в сутки доступным. Почему? Очень не желаю. Потому что это ужасно.
Почему ужасно? Ну, я
елки-палки. Ну, представь себе, что ты там с девушкой завис, или выпил водки, например, бутылку. Что ты не имеешь права, и тебе достается, нужно сразу ответить. Что за...
Ну, во-первых, желательно иметь девушку, которая тоже сисадмин. И только с сисадмином.
И водку, которая тоже сисадмин.
Я не знаю, есть ли такая фирма. Кстати, почему бы не выпустить водку для сисадминов конкретно? Да. Которую пьешь, но от нее не пьянеешь и можешь продолжать писать скрипты на Unix C-Shell.
Да, но ее уже придумали давно. Только она даже течет из крана.
Да, именно.
Ну,
почему? Не, ну я не знаю, но я считаю, что это как бы это очень жесткое требование.
Ну хорошо, вот как ты говоришь, Даник, завис с девушкой. Завис это как? Вы висите где-то с балкона?
Вырубил телефон и завис.
Это вы висите, держитесь ручками за балкон и висите с ней.
Ну давай мы сейчас не будем вдаваться в детали, что кто и так далее, но фактически ты не хочешь, чтобы тебя доставали. Мне кажется, каждый человек имеет на это право. Например, у нас в Германии это просто свят.
Что, секс?
Ну, не секс, но то, что ты имеешь право в какой-то период времени как бы быть недоступным.
Ну, хорошо, ну, допустим, ночью, я понимаю. Но если я тебе звоню в 7 вечера...
Не, вот мы уже, тогда мы уже откатываемся от 24 часов, о которых я тебе говорил.
Погоди, ну 7 вечера, это же не 24?
Не-не, ну почему, конечно, это все в пределах нормы. То есть, если вы, например, договариваетесь, что ты доступен, и ты очень быстро реагируешь, допустим, даже с 8 утра до 8 вечера, или там с 7
знаете,
утра...
Я хочу сказать, что сейчас вот эти smart mobile devices настолько удобные для печати, ты можешь заниматься чем угодно с девушкой, а левой рукой отвечать на мой email.
Ну, в общем, если вы, ребята, согласны на такое, то, конечно, вам флаг в руки и требуете себе большого бабла, я бы не согласился. Даже за очень много денег.
Ты как, ты
постоянно
концентрироваться на девушке?
Нет, ты знаешь, у нас просто сейчас вот встает такое требование у нас. То есть это, я не просто так милю языком, это то, что меня скоро стукнуть. Как бы. И мы будем думать, что делать, но, в общем, это ужасно для меня.
Что ужасно?
Вот такое требование, что я должен быть доступен, например, ночью.
Ну, такое бывает, слушай.
Ну да, но это очень плохо. То есть, я не знаю, как оценить это, понимаешь, и не сбежать.
Ну, это все рынок, все рынок. Если есть куда бежать, и там лучше, и не просят подниматься ночью, будешь бежать.
Не, я не говорю, что я буду куда-то бежать, но, в общем, как бы я очень не хочу. Я надеюсь, что я из этой игры выйду, просто что мне это не коснется, но не факт.
Да, ну одним словом, резюме, да, очень много и постоянно. Если это не крупная компания, то в штате сисадминов нет. Крупные компании, конечно, имеют в штате людей, а не крупные, мелкие имеют приходящих. И чтобы вы были лучшим приходящим, всегда отвечайте, зависаете вы с девушкой или не зависаете. Номер 7. У меня вопрос касательно отношения работодателей в ваших странах к использованию рабочего времени для похода к врачу, стоматологу, поиск нового жилья, получение всяких ССН, прав и так далее. Возможно ли отлучки с работы? Необходимо ли это время отрабатывать? Имеет ли место в ваших странах в сфере IT контроль за деятельностью сотрудника на его рабочем месте? То есть контролируется ли, что сотрудник не сидит на сайтах, а-ля одноклассники, магазины, не IT-форумы и так далее, пишет код? Леня, теперь ты.
Все зависит от менеджера, скажем так. Здесь по-другому, я думаю, не ответит. То есть компания, как правило, ну ни одна компания к этому спокойно относиться не будет. То есть походу к врачу и все остальное официально. Но, опять же, правило устанавливается твоим непосредственным начальством. То есть если начальник к этому спокойно относится, тогда все будет хорошо. Может ходить, лечить зубы, ходить, не знаю, отлучаться. И так далее, и так далее. Если начальник это не нравится, то ситуация будет совсем другая.
А у тебя есть какое-то количество дней отпуска. У тебя это называется дни отпуска, или у тебя вообще дни, которые ты можешь брать на любые цели?
Ну, я могу брать на любые цели, да.
Не, ну не отпуск конкретно. Просто у нас во многих компаниях больших говорится, что вот у тебя есть столько-то vacation days и столько-то sick days, дней по болезни.
Сиклиф у нас есть. У меня 15 дней в год, но никто это не считает, эти сиклиф.
Ну ты, допустим, если хочешь, если надо полдня взять, чтобы пойти к врачу, ты оформляешь это, что ты взял пол сиклиф?
Нет, я просто скажу, что у меня есть вот такой. Сейчас вот здесь, но в другой компании нужно было брать отгул.
А у вас как, Даник?
У нас в этом плане вообще клево. Что касается врачей, как бы, если ты заболел, ну не стоматолог, насколько я понимаю. То есть, ну, не стоматолог там почистить, а стоматолог, например, если тебе реально очень болит зуб или какая-то другая болезнь, ну, как бы серьезно, что ты не можешь пойти на работу, должен прийти к врачу, то ты просто берешь свободный день и все. Ты можешь даже взять 2 дня. Без всяких справок, без ничего. Просто
ну, вообще,
сказал,
что у вас вообще очень шикарно, у вас очень длинные отпуска, да? У нас
фамилия... Да, у нас много, около 30 дней отпуска, от 25 до 30.
То есть хватает, да?
Да, но, естественно, если ты пошел по каким-то личным делам, то ты должен или брать отпуск, или эти часы как-то отрабатывать. То есть, например, списать их на сверхурочные.
А что касается второй части вопроса, если ты сидишь на одноклассниках или других таких сайтах, покупаешь мебель себе, например?
Ну, знаешь, вопрос как бы, опять же, конечно, в компании, в отношении. В принципе, если компания это очень-очень сильно не хочет, она блокирует эти сайты. Если в остальных случаях, как бы, естественно, разумное какое-то решение. Естественно, если у тебя какая-то пауза, например, ты там компилируешь что-то и уже прочитал все новости и хочешь заскочить быстренько в Икею, что-то глянуть, никто тебе ничего не откусит. Если ты постоянно висишь где-то, и это видно, как бы, то будут проблемы по-любому. То есть, если ты куда-то быстренько заскочил, посмотрел, там, не знаю, в банк залез, посмотрел, зарплату ли пришла, то никто тебя по рукам бить не будет за это. Но если ты, тебя постоянно на экране висят, допустим, одноклассники или какая-нибудь такая хрень, то, естественно, твой менеджер это заметит раз, заметит два. Потом начнет внимательно смотреть, что ты делаешь.
Да.
У тебя будут проблемы.
Ну, теперь расскажу о нашей ситуации. У нас, во-первых, в крупных компаниях те, кто хотят отрубить, отрубают. То есть, например, в большинстве крупных компаний у вас нет доступа не только к одноклассникам, но у вас нет доступа к вашему персональному имейлу, например, Gmail или Yahoo Mail, отрублен Twitter. То есть всего этого нет в принципе. То есть это все крупные компании, ну, большинство крупных компаний это отрубает, это понятно. Почему они это отрубают? Даже не всегда из-за того, что они хотят, чтобы вы не отвлекались, а из-за того, что они боятся за security. Понимаете, когда вы отправляете какие-то имейлы через корпоративный имейл сервер, тогда это все контролируется. И можно понять, что вы что-то не то хотели. А если вы отправляете имейлы через Gmail или Yahoo, сидя в компании, это очень сложно или почти невозможно отлавливать. Поэтому значительно проще из-за security отрубить это все. А что касается больничных, или там надо пойти куда-то к врачам, это согласен, так как ребята говорят, все это на чисто человеческих отношениях. То есть, если вы будете говорить каждый день, что я иду к дантисту, у нас уже прямо здесь смеются, если кто-то говорит, что у меня dentist appointment, это, скорее всего, ты ищешь работу, тебе на интервью надо сбегать.
Но в целом... Когда я работал в Reuters, я просто расскажу быстро. Угу. У меня друг работал, значит, искал работу, а у нас как? У нас форма одежды была свободная, то есть джинсы твой. Поэтому, если у кого-то было интервью, то было очень очевидно.
Костюм такой, да? У нас тоже самое.
Вот. И, значит, мой друг пришел и говорит, слушай, мы ему типа говорим, ты работаешь? Говорит, нет, я не ищу работу. У меня сегодня приехал, он южноафриканец был. Он говорит, у меня сегодня приехала дедушка и бабушка из Южной Африки, мы идем все в ресторан. Я за это надел костюм. Вот. Через два дня я приехал, пришел на работу в костюме я. Они говорят, а вот ты ищешь работу. Я говорю, нет, мне бабушка приехала из России, мы идем в зоопарк.
Отлично.
Они до сих пор помнят, 2 года прошло, до сих пор вспоминают.
Да. Я еще хочу сказать, что это еще очень зависит от индустрии, где вы работаете. Самые жесткие правила у нас это финансовая индустрия, особенно на Уолл-стрит. Вот я помню, я работал в 96-й год. Я работал в финансовой компании, такой достаточно крутой, на Уолл-стрит. И, ну, в общем, такая сильная компания, там все сильные ребята были. И у нас, в частности, был там один индус. Программист тоже, хороший, сильный программист. Но большую часть времени он полулежал в кресле и на своем чисто индусском каком-то языке, одном из многих, с кем-то разговаривал. Но было понятно, понимаете, не нужно знать и тебе хинду, чтобы понять, что человек говорит не о работе. И вот он так полулежа, так в расслабленном положении проводил по полдня-то. И вот один день я сижу с менеджершей, и что-то мы обсуждаем. После обеда это было дело. И тут он подходит, он к нам подходит и к ней обращается. Я уже не помню, как ее звали, но, допустим, Мэри. Он ей говорит, Мэри говорит, ты знаешь, я не могу что-то залогиниться в систему, что-то у меня не работает. А она ему спокойно говорит, ты знаешь, ты у нас уже не работаешь. У тебя забрали доступ к системе, так что это было, вот сегодня утро, это был последний день. Положи свой бейдж, пропуск. Он спокойно положил, повернулся и ушел. Вот после этого иногда, это зависит от application, иногда тебя просто не пускают. Ты вышел на обед, например, а вернуться ты уже в здание не можешь, у тебя забрали доступ даже в здание, а потом тебе пришли все. В этом случае у него не было особо такого, доступа к серьезной очень информации, он вернулся домой, он спокойно ушел. Вообще, я это видел первый раз тогда, в 96-м году, вот такое как бы жесткое решение. Он, когда ушел, я ей говорю, менеджер, говорю, как так случилось? Вот у него забрали доступ, и она говорит, ты понимаешь, говорит, его, он консультант из такой-то компании. Мы, говорит, предупреждали его несколько раз, его консалтинг-компанию предупреждали. Он много разговаривает по своим вопросам в течение дня. Это, говорю, она говорит, уже длится месяца два, но он, судя по всему, решил ничего не менять. Ну, его уволили.
И
я говорю, ну а что же уже так прям забрали доз? А зачем компании рисковать? А вдруг он там нервный какой-то навредит, что-то испортит данных? Зачем это кому нужно? Ну, так. Так что все здесь как бы чисто по-человечески. Если ты себя ведешь нормально, то заходи на какие-то сайты, никто у тебя не стоит за спиной и не смотришь, что ты там что-то покупаешь на интернете в рабочее время. Нет, все спокойно, нормально. Но будешь наглеть, но вокруг же люди. Все должно иметь какой-то здравый смысл. Common sense по-английски. Итак, номер 8. Последний на сегодня. Что вы думаете о программистах-женщинах? Какие они бывают? Это классный вопрос. Почему
ужасные.
Их так мало? Вот сейчас мы узнаем у Даника, кстати, с кем он зависает. Зависал ли он когда-либо с программистками? Почему их так мало? Почему они выбирают эту профессию? Чем они отличаются от обычных женщин, от мужчин-программистов? Что они ценят в мужчинах? Что нужно учитывать начальнику, в скобках, тим-лидеру, при работе с женщинами в команде? Ну-ка, ребята. Порезвитесь.
Они бывают ужасны.
Не знаю. Ну,
ребят, давайте так. Не что, что они бывают, а, и, наверное, идет речь о том, чем они отличаются от мужчин, программистов, да?
Ничем, в этом-то вся проблема.
Да, согласен, ничем особо не отличается.
Даник, ты бы завис с девушкой-программисткой?
Да уже висел.
Ну и как тебе виселось с ней versus не программисткой?
То же самое.
То есть у тебя это никак не пугает, не смущает?
Нет.
Ну так что ты так отвечаешь? Я думал, наоборот, ты сейчас
господи,
нам пару
выдашь. Во-первых, программисты как программисты, а во-вторых, женщина как женщина. Я не могу ничего сказать на эту тему такого. Ничем они не отличаются. Почему их мало? Потому что они как-то традиционно так сложилось, что эти компьютеры, все это какое-то оно мужское. Вот они не идут. Например, Бремен – это вообще очень такая важная тема. Бремен – это у нас как бы лидер Германии по попыткам интегрировать женщин в IT. Тут есть прямо женская информатика, курс, какие-то специальные семинары, какие-то эксперименты по повышению привлекательности IT для женского пола и так далее, и такое прочее. То есть, один хрен, ты знаешь. Программируют точно так же. Я бы даже сказал, что иногда лучше. Например, комментируют, как я до сих пор видел, по более добросовестно. Да и вообще как-то... Ну, хотя я видел негативный опыт, имею негативный опыт довольно. Но в целом то же самое. Те же проблемы, те же... Есть такие же сильные, такие же слабые, такие же внимательные, невнимательные.
А что они ценят в мужчинах, вот спрашивают?
Что программистки ценят в мужчинах? В смысле, в мужчинах-коллегах, наверное, имеется в виду, да?
Наверное, да.
Я так понимаю, что...
Ну, хоть покажи. Если ты не хочешь сказать, покажи.
Я могу показать, это стучать по столу. Но я думаю, что... Ты уже стучал в одном подкасте, я помню.
Да.
Это уже будет пройден этап для нас.
Ну да, что...
Я сейчас скажу, подожди, я сейчас соберусь с мыслью. Я считаю, что они ценят в мужчинах прежде всего коммуникабельность женщины. То есть они вот как раз, они вот таких фриков, гиков, которые молчат в углу, среди женщин я лично не видел. То есть они наверняка тоже есть, но я думаю, что это более, гораздо более редкое явление. Все-таки мне кажется, женщина по своей натуре существо более социальное. Понимаешь? Поэтому, мне кажется, они ценят именно нормальных людей, которые разговаривают с ними, нормально разговаривают с ними. То есть, внимательны к ним, то есть, обсуждают вопросы от и до, а не как-то так отрывками, типа, отставил тебе кусок, там, кинул кость, там что-то брякнул, букнул, и все, и типа, отставь, разбирайся сама. Вот я думаю, вот это.
Я тебе хочу сказать, что, во-первых, у меня жена программист, поэтому... Я, в общем-то, могу сказать, что она ничем не отличается от других женщин, это точно. К сожалению, их действительно стало очень мало. Но самое интересное, мне как-то понравилось. я как-то видел объявление, знаете, там, где мужчины ищут женщин, женщины ищут мужчин. Было объявление, что там ищет, там одинокий, там какой-то, такого-то возраста, ищет женщину, там такую-то, там светлые, допустим, волосы, там еще что-нибудь. И написано было, чтобы знала Visual Basic. Это было красиво. То есть, типа, я понял, что если она знать Visual Basic не будет, то утром говорить будет просто не о чем.
Вообще никак.
Да. Или, может быть, он плохо его знал, так он хотел убить двух зайцев сразу и женщину получить, заодно, чтобы его поднатаскало.
Может, он о нем говорил просто?
Может быть, да, вполне возможно. Что нужно учитывать начальнику тимлидера? Ну, во-первых, у женщин бывает месячно. Это надо учитывать обязательно. И почему? Потому что в это время они немножко невменяемые становятся, женщины.
Там, хочется скажу страшную вещь?
Давай.
Ты испугаешься, только ты вот ты сидишь сейчас, да?
Я никому не скажу, да.
Вот ты возьмись руками сейчас вот в спину, в ручки кресла. У мужчин тоже бывает месячно.
Не понял. У тебя бывает?
Да, у всех вроде бы как бывает.
Когда у тебя были последние?
Вот мы этого, конечно, не замечаем, но они есть. То есть гормональные колебания
месячные.
Да, у Леника вообще постоянно.
Не, постоянно.
Ты знаешь, эти вот гормональные колебания есть у мужчин тоже. Я думаю, что это чисто женская особенность.
Да. Чем это выражается?
Ну, вот что настроение портится, да. Все, почти все то же самое, только как бы это не так ярко выражено, и у этого нет никаких внешних проявлений, поэтому это списывается на что-то другое. Но колебания гормонального вот этого фона есть у мужчин точно так же. Причем по-разному.
Ты в календарике крестики ставишь?
Ну, ты понимаешь. Я теоретик, а не практик этого дела.
Ну, почему? Но... Надо тогда повесить уже у себя на стенке календарик, где ставят крестики, чтобы начальник, когда подходил, сразу видел, что у тебя сейчас месячные.
Это так, да, у меня тоже все время.
Тебя тоже?
Если начальник, то, ну, конечно, я все время немножко такой агрессивный.
Почему программистов мало? У нас действительно очень мало. Я бы сказал, женщин программированием, ну, в языках в таких более-менее современных, я не беру там мейнфрейм и кабул, где их там примерно, наверное, половина. А в других языках их действительно очень мало. Во-первых, мне кажется, они считают, что это сухо и скучно. Во-вторых, все-таки для женщины, мне кажется, семья – это важнее. И работать программистами, и задерживаться на работе, и сушить себе голову этим многие не хотят. Люди хотят, мне кажется, женщины более хотят работу, которая связана с общением с людьми, а не с компьютерами.
С бездушными машинами.
Да. Почему они выбирают эту профессию? Потому что, мне кажется, эта профессия интересна. Эта профессия дает пищу для ума. И я, например, ничего не вижу абсолютно удивительного. Я, наоборот, хотел бы, чтобы было больше женщин в программировании. На конференции их мизер, просто очень мало. Я уже когда-то в подкасте говорил, я как-то приехал на конференцию по Ajax, была конференция. И тут смотрю, там толпа, как обычно, а я всегда смотрю, много или мало женщин на данной конференции. Ну и смотрю, много женщин, вроде бы как больше. Там смотрю,
ты не на ту конференцию приехал,
да? Да-да-да, мы уже все поняли, рассказывай дальше.
И причем некоторые из них одеты красиво, такие типа белые рубашки, такие черные строгие костюмы, вот, там на каблуках. Ну, думаю, наконец попал. Наверное, Ajax – это та область, где женщины хотят учиться и работать. А потом я посмотрел, что, в принципе, эта конференция происходила в гостинице, и все эти женщины, они были работники этой гостиницы, они там воду наливали, там конфетки меняли. То есть опять не там. Где я действительно видел больше женщин, почему-то, это на конференциях, связанных либо с базами данных, вот я был где-то там когда-то, где ораковские там собирались люди, там было почему-то много женщин, ну и, конечно, больше женщин, там, где все это креатив, там, где фронт-энд, там, где, скажем, Photoshop, Flash, дизайнеры, там их побольше. Вот мне кажется, просто видно, женщина такое более креативное существо, чем мужчина, и вот они и движутся в те области, а в сухое программирование мало кого привлекает. А...
Да, мне кажется, надо нам создать такой атлас рыбных мест.
Рыбных?
Рыбных.
А у тебя удочка есть?
Есть.
Ну хорошо, ты каких любишь ловить?
Таких хороших, таких жирных.
Жирных даже. Понятно. Ну, слушай, да, я люблю очень женщин, и хотелось бы, чтобы было их вокруг все больше и больше. Но пока это не получается. Я не знаю, может быть, в другую страну какую уехать. Может, в Таиланд, бросить все и в Таиланд махнуть.
Да,
но не программистов там.
Там еще есть третий пол, знаешь, там легко ошибиться.
Да, они там меняют.
Ладно,
там.
Ребят, мы будем закругляться, мне нужно бежать.
И то правда.
Да.
Так, ну все, ребята, мы бы еще поговорили, но Ленику нужно...
Да, не надо уезжать. И тема у нас как-то уже совсем ушла.
Да, а из него мы не хотим. Поэтому будьте здоровы. Я думаю, что недельки через две, а то и раньше мы соберемся опять. Потому что вопросов уже море накидали. Значит, я сегодня же выложу этот подкастик прямо у нас на сайте, который называется btradio.wordpress.com. Будьте здоровы. С вами был Гудам.
Счастья.
И Леник.